вечером. Мы вместе с вами. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Наталья Рябо. И сегодня в выпуске.
Сегодня в выпуске. Президент-беглец Виктор Янукович больше не в международном розыске. Почему так?
День рождения в СИЗО. Почему жизнь задержанного крымско-татарского активиста Эдема Бекирова в опасности?
В список наблюдателей ОБСЕ на выборах в Украине включили двух россиян. И как так получилось?
И слушайте нас на полуострове на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте, мы ждем.
Ну и, конечно же, используйте такой вид связи, как телефон. Звоните к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона абсолютно бесплатные для жителей полуострова. И номер телефона для жителей материковой Украины я сейчас назову 044 490 31 18. Ну а мы начинаем нашу сегодняшнюю программу.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
А начнем мы наш эфир с главных новостей и важных событий сегодняшнего дня.
Новость дня.
Интерпол больше не ищет Виктора Федоровича Януковича. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган. По ее словам, Интерпол снял с розыска президента-беглеца, потому что считает, что это политическое преследование. Именно поэтому имени Виктора Януковича нет больше в базах Интерпола. Сегодня же на пресс-конференции в Москве Виктор Янукович сказал, что может поехать в любую страну мира, но почему-то по-прежнему находится в России.
Символюк Роман, агентство «Униан». Вы тут случайно не в плену? Вы на каком юридическом основании находитесь на территории Российской Федерации?
Я свободно передвигаюсь по территории России. Более того, я не нахожусь нигде, ни в каких банках данных Интерпола. Могу выезжать в любую страну мира. Никаких проблем у меня нет.
Прокомментировал бывший президент Украины и приговор Оболонского районного суда Киева, который признал виновным Януковича в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. Суд, напомню, приговорил Виктора Януковича к 13 годам заключения.
Приговор был, всем понятно, написан под диктовку власти. И то давление, которое было на суд, оно было, конечно, беспрецедентное. Приговор не имеет абсолютно ничего общего с законом. Сплошные нарушения криминально-процессуального кодекса, и все построено на лжи и на ненависти.
Это были слова Виктора Януковича. Может быть, кто-то уже забыл этот волшебный голос.
Этот тембр.
Но, тем не менее, видишь, он сказал очень важные вещи, что его нет в банках Интерпола. Да, не в базах, а в банках.
Консервных банках.
Я не знаю, в каких, но нет его. Напомню, что прокуроры просили для Януковича 15 лет заключения под стражей. Ну, да не заключение под стражей, тюрьмы, да? А Оболонский суд посчитал экс-президента невиновным, но не во всем, а вот в пособничестве, в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Дали ему 13 лет заключения вот именно за государственную измену. И напомню, что Янукович уехал из Украины в феврале 2014 года после расстрелов на Майдане и, судя по всему, уехал он из Крыма.
Прямой эфир.
Лекарства и вакцины в Украине под угрозой. Такие последствия отстранения Ульяны Супрун с должности. Отправка жизненно необходимых препаратов заблокирована. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, комментируя постановление окружного административного суда Киева. Сейчас на государственных складах лежат десятки тысяч доз вакцин от кори и полиомиелита, а также лекарства для диабетиков и онкобольных. Но их не могут отправить в регионы без подписи исполняющего обязанности министра. Я напомню, кто не знает или забыл, накануне суд отстранил Ульяну Супрун по иску народного депутата Украины Игоря Мосийчука. В кабинете министров Украины заявили о намерении обжаловать судебное решение. И дальше предлагаю послушать коллегу Ульяну Супрун, министра инфраструктуры Украины Владимира Амеляна.
В випадку Супрун я переконаний, що правда на її боці. Уряд і я особисто підтримуємо на цій посаді. Вона зробила величезні зміни. І ці зміни повинні бути закріпленими успіхами для кожного українського громадянина. 15 лютого має бути засідання суду. Ми всі, як урядова команда, прийдемо туди на підтримку Уляни. По дальших кроках щодо висунення кандидатури, я думаю, що це був би правильний крок в разі наявної підтримки в парламенті.
Президент Петр Порошенко также поддержал Уляну Супрун и заявил, что Верховный суд Украины установит истину относительно решения окружного административного суда Киева. И я напомню, что Уляна Супрун, несмотря на всю поддержку и депутатов народных, и министров, она... исполняющие обязанности именно в этой должности больше двух
лет.
Но
это на самом деле это интересно, да? Вот кто мешает народным депутатам вместо того, чтобы постить посты в Фейсбуке в поддержку Ульяны Супрун, просто проголосовать за ее назначение не исполняющим обязанности, а министра здравоохранения, да? Потому что ее опять-таки отстранили именно как замминистра, да, что она не имеет права там руководить министерством. Ну, проголосуйте, соберитесь и проголосуйте к замминистра, если вы ее поддерживаете. Ну и к другим событиям.
Новости.
А тем временем в Кремле отреагировали на открытие уголовного дела в отношении Виктора Медведчука. Политические репрессии. Именно так Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, назвал открытие Генеральной прокуратуры Украины производства против лидера движения «Украинский выбор». Это вот именно Виктор Медведчук. В администрации президента России встревожены этой информацией. Напомню, накануне Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по подозрению в государственной измене и сепаратизме украинского политика. На дебютном съезде оппозиционной платформы «За жизнь» в январе этого года Медведчук заявил, что нужно, цитирую, создать автономный регион Донбасс в составе Украины и закрепить этот статус в Конституции. Уголовное дело возбудили по обращению народного депутата Верховной Рады Украины Андрея Тетерука. И вот как народный депутат прокомментировал действия Генпрокуратуры Украины.
Переконаний, що і у Генеральної прокуратури, і у Служби безпеки України буде достатньо фактажу для того, щоб ці справи передати в суд. А досвід, професійний досвід пана Медведчука, хай допомагає йому в суді захищати свою позицію. Але я також знаю, що є багато інших фактів, які свідчать про його деструктивну діяльність всередині нашої країни. Все це буде належним чином розслідувано правоохоронними органами, а суддівська гілка влади має прийняти таке рішення, яке б задовільнило все наше українське суспільство.
Матеріали уголовного производства в отношении Віктора Медведчука передадуть в Службу безопасности України.
Важное событие.
Жизнь задержанного крымско-татарского активиста Эдема Бекирова в опасности. Дочь задержанного Элеонора Бекирова опасается, что заболевания ее отца могут привести к летальному исходу. По ее словам, Бекирова в СИЗО Симферополя не оказывает надлежащую медицинскую помощь. Об этом она заявила в Киеве в день рождения своего отца, который сейчас в СИЗО.
То, что они сейчас его подсадили на инсулин, это может привести к летальному исходу, так как инсулин ему нельзя колоть, потому что он влияет на сердце. Все лекарства, перед тем, как что-то ему пить, ему надо пройти обследование. Можно ли эти принимать таблетки, либо можно ли колоть эти уколы. В камеру ему дают уже готовый шприц. По их словам, это инсулин, но мы не знаем, инсулин это, либо это или какое-то другое лекарство. Он делает уколы сам. То есть каждая болезнь отца может привести к летальному исходу.
Ранее уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что состояние Эдема Бекирова критическое. Я напомню, что крымско-татарского активиста задержали на административной границе с Крымом 12 декабря 2018 года. Так называемое российское следствие обвинило его в транспортировке и хранении боеприпасов.
И к другой теме. Под давлением Ютуба от крымских журналистов требуют удалить сюжет от 2016 года о крымско-татарском политзаключенном Эмиру Сиенкуку. Об этом сообщила в Фейсбуке первый заместитель министра информационной политики Минет Джепар. По ее словам, Ютуб ссылается на требования Роскомнадзора, который нашел в сюжете Центра журналистских расследований «Экстремизм и терроризм». Письмо об этом накануне получили крымские журналисты. В сюжете идет речь о задержании крымско-татарского активиста Эмира Хусейна Куку, которого ФСБ обвиняло в причастности к Хизбут-Тахрир. Вот сейчас давайте послушаем фрагмент этого сюжета.
Рано утром 11 февраля семья проснулась от сильного грохота. Вооруженные люди в балаклавах автоматами били в дверь и требовали немедленно ее открыть. За минуту они разбили стену, сломали замок и практически высадили тяжелую дверь. По итогу обыска силовики изъяли несколько книг, документы, техпаспорт на дом, ноутбук, исламские брошюры, детские планшеты, телефоны. Самого Эмира Усейна в наручниках вывели из дома и увезли, не пояснив семье, на каком основании он задержан. Уже позже супругу Мерьем проинформировали, что ее муж подозревается в связях с запрещенной организацией.
Центру журналистских расследований сообщили, что сюжет внесен в перечень запрещенных материалов. Медийщиков предупредили, что Google самостоятельно заблокирует контент, если его, собственно говоря, журналисты сами не удалят. Министерство информационной политики Украины обратилось к YouTube и Google с просьбой не принимать никаких действий в отношении сюжета о крымчанине. И также Украина призвала международную корпорацию отклонить жалобу Роскомнадзора.
Здесь на самом деле у меня несколько вопросов по поводу вот этой блокировки. То есть понятно, что российский суд принимает какое-то решение, которое обязательно к выполнению всеми российскими там, юридическими лицами. А как это происходит? Да, вот потом они присылают это решение суда в представительство там, YouTube с требованием удалить, да, вот то или иное видео. И тут возникает вопрос, вот что дальше сделает Google после получения такого? Тем более, что обращается, ведь владелец этого канала на YouTube, это не российская компания, это Центр журналистских расследований, это украинская компания. То есть, что они сделают дальше? Они заблокируют его на территории России? Или же все-таки удалят? Пока что у меня вопросов больше, чем ответов.
Ну, вы знаете, исходя из логики работы YouTube и Google, да, ну, собственно говоря, YouTube как структура Google, они не имеют, по сути, права вообще удалять контент. Они имеют право блокировать, например, на территории России, да, потому что в России, например, запрещена, да, организация, которая вспоминает там журналисты или в титрах, или еще где-то, потому что, ну...
Хорошо, тогда у меня будет еще один вопрос, на который мы пока не найдем ответа, но есть вопрос, а вообще, да, насколько Россия в состоянии вообще заблокировать вот сам по себе YouTube на территории всей своей страны?
Ну, да? Вы знаете, мне кажется, это было бы очень... Печальная история, в первую очередь, для всех россиян, если, например, такое бы произошло, не дай бог, потому что все российские исполнители, которые запрещены в Украине, но популярны в России, ездят в Крым, то они же тоже подпадут
под... Они все размещаются, да, в этом самом YouTube. Ну хорошо, будем следить за развитием событий, а мы пока переходим к другим темам.
Прямой эфир.
В список наблюдателей ОБСЕ на выборах в Украине включили двух россиян. Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, вопреки условиям, изложенным в приглашении украинской стороной, предложило включить двух граждан соседней России в состав миссии по наблюдению за выборами президента Украины 31 марта 2019 года. Об этом сообщает украинское информационное агентство «Укринформ». К слову, нигде в обязательствах ОБСЕ не указано, что для участия в миссии по наблюдению за выборами должны быть обязательно приглашены представители всех государств-участников организации. В конце прошлого года, напомню, стало известно о закрытии Центральной избирательной комиссии участков для голосования в России. А в начале января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что МИД не будет регистрировать наблюдателей от России.
Ну и мы продолжаем тему выборов президента Украины. Напомню, выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. Можете записать, и наши, те, кто нас сейчас слушает в Крыму, вы, кстати, тоже можете, граждане Украины, приехать и принимать участие в этих выборах. Если будет второй тур голосования, то также можно будет приехать и принимать участие и во втором туре голосования на президентских выборах в Украине. Ну а пока что президентская кампания 2019 года бьет рекорды. Уже 37 кандидатов на пост главы страны. Сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще троих претендентов. Это Андрей Новак, Василий Журавлев и Юрий Тимошенко. Всего подали свои документы в Центральную избирательную комиссию 89 человек. Это вот люди, которые хотят стать президентом. До 8 февраля продлится регистрация кандидатов в президенты Украины. И напомню, что нынешняя кампания уже побила украинский рекорд по количеству кандидатов в президенты. До этого, до 2019 года, больше всего претендентов было в 2004 году. 24 человека. А президентские выборы в Украине, еще раз напомню, в этом году состоятся 31 марта.
И знаете, сегодня на самом деле все обсуждают главную новость, вот именно касающуюся выборов, что теперь в списке кандидатов будет два имени одинаковых, фамилия и инициалы Тимошенко ЮВ и Тимошенко ЮВ. Один Юрий, не знаю, не помню, Виктор или Владимирович, а вторая Юлия Владимировна.
Но дело в том, что ведь все равно же в этом избирательном бюллетене там же не просто аббревиатура пишется, да, не просто первые буквы имени и отчества, там же пишется полностью, там будет написано полностью и фамилия,
это,
имя,
это,
отчество.
Это да, но много людей невнимательно, они смотрят Тимошенко.
Вы думаете, да, то есть что... Ну, хорошо, я надеюсь, мы обязательно поговорим об этом, о ситуации с президентскими выборами в Украине, поскольку я так понимаю, что у крымчан есть, ну, во-первых, потому что практически все крымчане, ну, за исключением тех, кто приехал на полуостров после 2014 года, они являются гражданами Украины, а с другой стороны, ну, не обсуждать же на самом деле господина Аксенова, да, вот крымчана, потому что, потому что на самом деле повлиять на... вот то, что господин Аксенов занимает это главное кресло Крыма, они никак не могут. Да, потому что они сами за него не голосуют, например. Да. Повлиять на наличие других чиновников, того же самого мэра Симферополя, они тоже не могут. Или там мэра Феодосии, или мэра Евпатории тоже не могут, потому что они никого не выбирают. Поэтому так говорят сейчас и пристально следят.
Они завидуют нам?
Кто-то завидует, кто-то смотрит просто с интересом. Да, а даже вот те люди, которые говорят, что ну вот там какой-то беспорядок на материке происходит, там им кажется, что это не порядок, что нет царя, да, нет изначально каких-то правил поставленных, и есть у людей возможность влиять на собственную жизнь, я так подозреваю, что они просто-напросто, когда ругают всю эту ситуацию, они таким образом пытаются объяснить вот ту ситуацию, в которой они оказались сами, и почему то, что они никак не могут повлиять на собственную жизнь, это хорошо.
А как вы думаете, есть в Крыму люди, которые вот реально при отсутствии выбора, да, своего на полуострове сейчас, вздыхает, фу, как тяжело выбирать, у нас нет, ну, мы, за нас делают выбор, и поэтому у нас нет вот проблемы выбора Тимошенко Юрий Викторович или Тимошенко, например, Юлия Владимировна, или неважно, кто еще
или неважно,
из кандидатов.
Или неважно, да, кто из вот нынешних уже сколько там, 37 кандидатов, да, уже зарегистрировали.
Представьте, какой выбор. О боже, это ж так тяжело.
Да, на самом деле, выбор это тяжело, да, и ответственность за собственную жизнь это тоже тяжело. Поэтому, конечно же, бывает и такое, конечно, когда человек самостоятельно отказывается. Я вот тут вспоминаю старый афоризм о том, что если человек отказывается от свободы в надежде на то, что у него будет безопасность и колбаса, да, в результате не получит ни свободы, ни безопасности, ни колбасы. Ну и мы переходим к другим не менее важным темам.
Мой эфир.
Позор правосудия. Так российский телеведущий Дмитрий Киселев назвал решение суда о взыскании с него 2,5 миллионов рублей.
Российского суда, заметим.
Российского,
да?
То есть, да, здесь вообще парадоксальная ситуация. То есть вроде бы люди
позор правосудия.
Должны быть довольны. Позор российскому правосудию. Он просто не употребил это слово, да, как бы, и осталось просто позор правосудия. А об этом российский телеведущий заявил в интервью российскому блогеру, то есть нажаловался своему коллеге, по сути. Комментируя решение суда, Киселёв назвал его неправомерным и добавил, что пока что, вообще-то, оно не вступило в силу, поэтому деньги никому платить не собирается. И телеведущий будет подавать жалобу в Московский областной суд. 22 января, напомню, Королевский горсуд Московской области частично удовлетворил иск крымского архитектора Владимира Мазурина. Тот требовал у Дмитрия Киселева выплатить долг за строительство виллы в Коктебеле. Истец хотел, конечно же, получить больше, чем 2,5 миллиона рублей, целых 6, но суд решил уменьшить сумму, собственно говоря, до вот этих самых 2,5 миллионов рублей.
Крым в центре внимания.
И перед тем, как перейти к другим новостям, мы знаем, что к нашему эфиру присоединился слушатель. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Уже нет, да?
Уже
но мы,
нет.
Мы работаем в прямом эфире. Вот сейчас ежедневно, с понедельника по пятницу, мы работаем в прямом эфире. Вы можете проверить, что мы вот сейчас действительно работаем в прямом эфире, если позвоните к нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона для крымчан абсолютно бесплатные. Звоните, задавайте вопросы нашим экспертам, высказывайте свое мнение по теме нашей программы. Но и мы продолжаем к другой еще теме. Детский центр «Артек» остался без директора. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства российского, понятно, об освобождении от должности Алексея Каспржака. Временно руководить «Артеком» будет заместитель директора по строительству детского центра Константина Федоренко. В июле 2018 года он был назначен на должность министра труда и социального развития Краснодарского края России. А в ноябре 2018 года Федоренко покинул свой пост, и после аннексии подконтрольные Кремлю власти Крыма национализировали детский центр «Артек», а после передали его имущество в федеральную собственность России. А в апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество «Артека».
100 слов по теме.
Ну а тем, кто не слышал сегодняшний утренний эфир радио «Крым Реали», я предлагаю вспомнить о том, о чем говорили с утра. И это тоже очень важные новости, которые, например, связаны с постоянными участившимся, да, наверное, вот этими огромными совещаниями Сергея Аксенова. Вот, собственно говоря, в конце января российский глава Крыма провел выездное совещание в Ялте, и оно длилось целых 5.5 часов. Там выступали чиновники, местные жители. Видеоверсию выложили уже в интернете, это кто не видел, например. И, собственно говоря, это не первое совещание, которое подконтрольный Кремлю глава крымского правительства проводит на местах. И вот что думают об этом активисты, например, российские общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым» Владимир Горначук. Он считает, что выезжать на места Аксенов начал из-за собственных низких рейтингов.
В 80-е годы было такое понятие, как ЧОС. Вы гастролировали определенные группы там, да, в 3-4 составах и собирали деньги по просторам страны. То же самое, такой же ЧОС происходит у Сергея Аксенова. Дело в том, что Аксенов чувствует падение как своей личной популярности, так и политические проблемы, связанные с конкуренцией с Константиновым. И вот эта попытка перехватить инициативу личными приездами муниципалитета, который является, напомню, другой ветвью власти, неподчиненной Аксенова, и попытки решать проблемы на местах, ничего кроме улыбки не вызывает.
А вот иное мнение у бывшего главы Верховного Совета Крыма, лидера крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонида Грача. Он уверен, что повышенная активность Сергея Аксенова в городских администрациях связана с наступающей 5-летней годовщиной аннексии полуострова.
Приближается 5-летие, как правит Аксенов в Крыму. Так называемая «русская весна». И Кремль, и Владимир Путин должны осознать, что они сотворили грубейшую ошибку, назначив Аксенова главой Крыма. Москва может даже пойти на то, чтобы досрочно сюда завести руководителя на место главы правительства Крыма. Поэтому это все, как говорится, мыльные пузыри. И эти мыльные пузыри сказываются лишь только на остатках авторитета Крыма.
Сергей Аксенов, напомню, дал распоряжение главе российской администрации Ялты Алексею Чулпанову решить основные проблемы в городе в течение месяца. Если этого не случится, тогда отставка. И, собственно говоря, что происходит в Крыму, связанное с выездными совещаниями Сергея Аксенова, мы можем расспросить у наших радиослушателей, которые присоединяются к нашему эфиру. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Здравствуйте. У меня вопрос немножечко по той теме, которую вы подняли, не этот вопрос, предыдущий, вот по выборам в Украине. Я занимаюсь Симферополя, Константин меня зовут.
Очень приятно.
Вот, у меня такой вопрос. Хотелось бы поучаствовать вот в украинских выборах, как бы у меня на это все-таки право как бы остается, вот, но возможно ли это сделать в Крыму? Вот есть ли какие-то организации, которые, ну, как бы, могли бы быть, да, вот, не знаю, как вот есть представительство, да, вот там.
Угу. Но представительства, вот, представительства, да, нет в Крыму, да, непосредственно. Есть постоянное представительство Автономной Республики Крым, которое находится сейчас, базируется в Херсоне. А для того, чтобы принять участие в выборах президента Украины, любой гражданин Украины должен обратить, даже который проживает на оккупированных территориях, он имеет такое право, он должен обратиться с заявлением в ближайшее отделение, где ведется реестр избирателей. Оно есть в каждом районе, в каждой области, в общем, где проводятся выборы. Например, если вы можете это сделать в Херсонской области, и там, где вы собираетесь голосовать. и написать заявление разовое о разовом, значит, изменении места голосования. Это все, что нужно сделать. Ну и потом это заявление надо написать не позже, чем за 5 дней до голосования. То есть не позже, чем до, если 31 марта, это получается не позже, чем 25 марта, да? 26 марта надо приехать и написать такое заявление, и потом 31 марта можно будет иметь полное право приехать на тот участок, который вы укажете, и там проголосовать.
Я знаю, что у нас есть еще один слушатель. Добрый вечер, мы вас слушаем. Вы в эфире.
Добрый вечер. Вы со мной разговариваете, да?
Да, теперь с вами. Алло. Мы хотим услышать ваше мнение, по какому поводу вы звоните в наш эфир, что хотите сказать.
Я вам позвонил, чтобы передать свое восхищение вашей проницательностью. Когда вы заявили о том, что мы, крепчане, вам завидуем, украинцам, вы правы. Особенно мы стали вам завидовать, когда узнали, что Украина стала самой бедной страной в Европе. Благодарю вас, господа, так и дальше держать.
Спасибо. Спасибо за такое мнение. Но на самом деле вопрос наш заключался в том, что люди имеют зависть в отношении, имеют вот такую вот позицию, что им интересно наблюдать вообще за тем, что происходит на материковой Украине, потому что какой-либо политики на территории полуострова нет. И человек, когда он звонит и тоже говорит, что ну, каким-то образом пытается объяснить вот эту свою позицию, на самом деле я понимаю, что обсуждать, допустим, Аксенова он не может, потому что ему страшно. Да? Даже его не будет устраивать господин Аксенов, он все равно будет молчать. Ну, вот ну, такая вот ситуация. Потому что без команды обсуждать ну, не получится. А если, кстати, у вас есть критика Аксенова, позвоните, вот тот, кто человек сейчас с нами разговаривал, я, скорее всего, думаю, что он сейчас нам позвонит и скажет, что его абсолютно все устраивает.
Но почему? Отсутствие выбора...
Это он скажет, ему вообще замечательно.
Ну, так, я же говорю,
все за него
устраивает,
решили.
Это однозначно.
На что налоги, да, там тратятся, его как бы его тоже не спрашивают.
Его это не интересует, ну, поэтому хорошо. Как бы жизнь прекрасна.
Ну что, давайте тогда перейдем к новостям будущего.
Да, есть очень важная информация. В Крыму будут активно разводить коз. О таком приоритете в области животноводства сообщил российский министр сельского хозяйства полуострова Андрей Рюмшин во время рабочей поездки на фермерские предприятия Первомайского района. По его словам, сейчас в Крыму 200 тысяч голов овец и коз, но есть все ресурсы, чтобы выйти, на секундочку, на уровень Советского Союза. Тогда поголовье было целых 2 миллиона. А повышенное внимание коза и овцеводству связано также с увеличением спроса на молоко и козий сыр. Но есть еще одна важная информация, только уже не с козами связана, а с коровами. Крымские коровы радуют своими надоями. Выкупленные у племенного завода в селе Фрунзе Сакского района коровы увеличили удой молока. Если раньше они давали 3 литра в день, то теперь... 13. Об этом сообщил коммерческий директор предприятия Асатур Авакян. Кроме того, по его словам, уже отелились 35 фрунзенских коров. За поголовьем постоянно наблюдают ветеринары, регулируется объем корма, который дают животным. И на самом деле сейчас история с этим фермерским...
Там же вот что интересно. Да, это вот... государственное было племенное хозяйство, которое находилось в селе Фрунзе. И почему вот 3 литра молока, а сейчас 13? На самом деле 13 это вообще это абсолютно не рекордный какой-то
это
показатель.
Это норма, но для
да?
тех коров, которые жили
не
без
кормили,
корма,
да.
без...
Но это хорошие... Вообще, это хороший показатель того, что для того, чтобы получить как можно больше молока от коровы, ее нужно поменьше кормить, там, думаю, да, и почаще доить. Но как-то не получилось.
Не сработало.
Не сработала такая, да, система. Все-таки приходится кормить коров. Хорошо. У нас есть еще один телефонный звонок. Мне подсказывают, что это из Севастополя. Здравствуйте.
Здравствуйте, да. Пан Янковский. Это Александр Севастополь.
Да, Александр, слушаю вас.
По поводу Аксенова, я когда был в Симферополе, у них на центральном вокзале не освещалось, как это сказать, часы. Помните, что на центральном вокзале Симферополя
конечно,
часы
конечно. Я даже помню, когда поезда ходили с центрального вокзала Симферополя. Это было до 2004, до конца 2014 года, пока еще поезда ходили в Киев. Да, да, ну и вот да, что с часами.
Вот, я написал ему письмо на Facebook о том, что я приезжаю частенько, просто получается в том году приезжал зимой и уезжал очень поздно. Думаю, что часы без света. Я написал ему письмо, он мне ответил: дайте, пожалуйста, ваши данные, мы рассмотрим данное заявление. Нормально было
принято. А чем закончилось?
Моя, Севастополя, свой адрес. Вот вы не поверите, я сколько времени ездил, я уезжал днем, я не знаю, сделали, не сделали свет. У нас спросить, кто там живет в Севастополе ночью.
Вам обязательно нужно вернуться вечером и проверить.
Хорошо, мы спросим. Я так понял, что это, видимо, показывает, нам хочет наш радиослушатель таким образом показать эффективность. Да?
Что то, Сергей Аксенов доступный, да, да, и он отвечает, он не брезгует,
жителю
не молчит.
Севастополя, да, да. Но... Хорошо, есть тоже такой момент. Знаете, это как вот в Советском Союзе. Многие люди старшего поколения, они говорят, что их не устраивает вот момент демократии, потому что раньше они могли написать письмо в горком, в райком или в обком, и обязательно вот им ответят и обязательно примут какое-то постановление. Другой вопрос, что, как правило, все заканчивалось ничем, все заканчивалось просто-напросто ответным письмом. Если вы хотите посмотреть, например, чем закончилась ситуация с ремонтом дорог в самом Симферополе, на которое было выделено сотни миллионов, и как это все произошло, как произошел этот ремонт. Ну, пожалуйста, можете посмотреть на сайте Крым Реалии, можете посмотреть на других сайтах и посмотреть, насколько довольны крымчане и насколько вообще слушали крымчан, когда выбирали для ремонта те дороги, которые, по большому счету, не надо было ремонтировать в тот момент, когда остальное, вот большинство дорог, оно действительно требует ремонта. Вот в этом, понимаете, и заключается демократия, и заключается влияние людей на органы местной власти. Ну хорошо, мы что? Чему мы дальше идем?
Мы сейчас должны перейти к тому, к важному интервью и с важным человеком, который может нам рассказать, что сейчас происходит с украинскими пленными моряками, в каком они состоянии и что можно, что нужно и что делать для того, чтобы их спасти, чтобы их вернуть домой в Украину. Уже за несколько секунд к нам присоединится в эфире российский адвокат Николай Полозов. Дождитесь.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Интервью в эфире Радио Крым Реалии.
Приветствую всех, кто в это время суток присоединился к нам и слушает Радио Крым Реалии. Напомню, что на территории Северного Крыма это можно делать на частоте 105.9 FM. И также с понедельника по пятницу мы с вами встречаемся на средних волнах на частоте 549 кГц. Ну и круглосуточно мы доступны для вас на нашем сайте Крым Реалии, сайт Крым Реалии на русском, украинском и крымско-татарском языках. Итак, я представляю нашего гостя. Сегодня мы будем говорить с Николаем Полозовым. Николай, здравствуйте.
Добрый вечер.
Николай, российский адвокат. Небольшая информационная справка. Может быть, кто-то не знает. Николай Полозов родился в Москве, окончил школу, потом учился на факультете управления права Московского государственного университета при правостроении информатики. Все верно, да?
Да.
И работает адвокатом. Николай Полозов был адвокатом в деле Надежды Савченко. Был адвокатом Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. А сейчас вы в том числе один из адвокатов, который работает, или можно сказать, главный адвокат, как сказать правильно, в деле украинских моряков, которые...
Я координирую работу команды защиты украинских военнопленных моряков, которые работают в России, и непосредственно защищаю командира дивизиона, капитана второго ранга Дениса Гриценко.
Вот давайте начнем беседы с украинских моряков. Для тех наших радиослушателей, кто не знает, напомню, что вот 25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ России захватили 3 украинских корабля в Черном море и 24 украинских моряка. И сейчас эти моряки находятся в следственном изоляторе Лефортово в Москве. На ваш взгляд, вот почему они так быстро оказались в Москве?
Ну, прежде всего, российские власти, скажем так, оценили уровень поддержки, которую оказали жители Крыма морякам. Крымские татары, украинцы, русские, все те, кто, скажем так, ментально не был согласен с оккупацией, все те, кто до сих пор по истечении 5 лет оккупации поддерживает Украину, они использовали те наработки, те горизонтальные связи, которые у них уже сложились за эти годы, для того, чтобы максимально быстро самоорганизоваться, обеспечить необходимую материальную помощь военнопленным морякам, собрать им вещи, продукты. То есть нахождение 24 военнопленных в Симферопольском СИЗО стало некой точкой кристаллизации вот такой оппозиции российской оккупации. И это, на мой взгляд, стало одной из главных причин, по которой было принято решение вывести их в Москву, где они, ну, являлись бы меньшим раздражителем для населения и не выступали вот такой вот точкой кристаллизации. Все собранные вещи, продукты, все это привезли в Москву сразу после перевода моряков волонтеры крымские. И на текущий момент формальный повод – это, конечно, передача дела по подследственности из управления ФСБ по Крыму в главное в Следственное управление ФСБ России, то есть центральный аппарат.
А скажите, вот с точки зрения ваших подзащитных, украинских моряков, военнопленных, на чем настаивает Украина и сами эти моряки. Ну, я так понимаю, что они все себя уже назвали, каждый назвал себя военнопленным.
Ну, здесь не то, что мы говорим, настаиваем. Существуют объективные международные договоры, да, в том числе Третья Женевская конвенция от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными. Вне зависимости от того, признает кто-то их военнопленными или не признает, произошел ряд обстоятельств, которые полностью укладываются в положение этой Женевской конвенции. То есть были комбатанты, вооруженные люди на военном судне, с оружием, на боевом задании. Их обстреляли российские корабли с вооруженными людьми, с комбатантами, и впоследствии эти украинские комбатанты были лишены свободы. Вот с точки зрения Третьей Женевской конвенции они военнопленные. Признает это кто-то или нет. Моряки сами, да, заявили в ходе следственных действий, это было еще в декабре, все 24, что они являются военнопленными. Это легло в протоколы. Украинские власти также их называют военнопленными. Мало того, буквально полторы недели назад в Совете Европы, в парламентской ассамблее была принята резолюция, так называемая Азовская резолюция, где, во-первых, указано, что моряков необходимо освободить незамедлительно, а до освобождения необходимо обеспечить им надлежащую консульскую, юридическую, медицинскую помощь в соответствии с Женевскими конвенциями, включая Третью Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.
То есть... Но официальная Москва не признает их военнопленными.
Нет, официальная Москва считает, что это уголовные преступники, которые, значит, группа лиц организованная взяла и с какой-то целью, значит, незаконно пересекла границу Российской Федерации. Но вопрос границы в принципе дискуссионный, потому что российские власти считают, что 12-мильная зона, которую якобы пересекли три украинских корабля, считается от Крыма. Вот Крым международным сообществом до сих пор не признан российской территорией. Есть 4 резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, где Крым назван временно оккупированной территорией Украины. Поэтому это первый момент. Второй момент, ну, для того, чтобы пересекать границу, нужен какой-то умысел, да, там, с целью контрабанды, с целью там, там, работорговли и так далее. Корабли двигались из Одессы в Мариуполь. Свободно, не скрытно, на основании совместного договора 2003 года между Украиной и Россией об использовании Азовского и Черного морей. В этом договоре черным по белому написано, что и гражданские, и военные судна могут пересекать беспрепятственно Керченский пролив. И в сентябре, когда первый конвой украинских судов прошел этим путем, проблем никаких не было. Сейчас проблемы возникли, и очевидно, что это была провокация российской стороны.
Напомню нашим радиослушателям, у нас в студии Николай Полозов, российский адвокат, и в том числе он сейчас представляет и украинских моряков. Есть у меня один вопрос. Вот где, есть ли по вашей информации, где задержали украинских моряков, где произошел захват этих кораблей? В нейтральных водах или в тех водах, которые Россия, допустим, считает своими территориальными водами?
Ну, я сразу поясню. Значит, для прохода через Керченский пролив существует ряд правил. То есть необходимо за определенное время, значит, оповестить берег о том, что вот идут такие-то суда, таким-то водоизмещением. В некоторых случаях вызывается лоцман для того, чтобы пройти. И минимальное время оповещения – это за 4 часа до. Вот это оповещение было. Когда корабли подошли к 12-мильной зоне, берег сначала говорил: «Да, добро, проходите», потом он замолчал. Начали стягиваться российские пограничные корабли, и они начали осуществлять опасное маневрирование, навал, таран и то, что мы видели на видеозаписях с российского корабля «Изумруд». Вот эти вот действия. Потом берег внезапно говорит, что окей, встаньте на якорную стоянку, ждите там. Суда отошли на якорную стоянку. Якорная стоянка находится за пределами 12-мильной зоны. Они там стояли, ждали несколько часов разрешения. Там якобы под мостом произошло, значит, какой-то сухогруз его развернуло или что-то такое, какая-то такая история. И позиция российских пограничников основывалась на том, что район временно закрыт для судоходства. Только по правилам международного судоходства, если район временно или закрывается частично или полностью, об этом делается извещение в так называемом извещении мореплавателя. Это такой журнал, который есть в открытом доступе, в интернет. Вот этого извещения там не было. То есть россияне самовольно закрыли вот этот проход. И когда уже время ожидания истекло, когда был получен приказ возвращаться обратно, вот с этого момента началось преследование, и впоследствии был открыт огонь. И все это происходило в международных водах, в нейтральных водах, вне пределов 12-мильной зоны. То есть этот акт открытой агрессии военной со стороны России, во-первых, это первый акт открытой агрессии за 5 лет гибридной войны, то есть когда не какие-то там отпускники, их там нет, и трактористы и так далее, когда боевой корабль под российским флагом открывает огонь по украинскому боевому кораблю. Открывает огонь из крупного оружия, это 630-я пушка, 30-миллиметровые снаряды, которые, ну, в принципе, могла нанести гораздо серьезный урон. То есть то, что там не было погибших, это чудо. Только то, что там всего трое раненых. И с точки зрения международного права нет никакого значения. Это произошло в нейтральных водах Черного моря или в Атлантическом океане, или где-то еще. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я отвечу так, что все эти события происходили за пределами даже той границы, которую Россия считает своей.
Хорошо. Тогда давайте еще один вопрос. Вот теперь непосредственно вернемся к самим морякам. То, что они сейчас находятся в Москве, это улучшило их ситуацию, ежели бы они находились, например, продолжали оставаться в Симферополе. Вот вам, как адвокату, как другим защитникам украинских моряков, стало легче работать или нет?
Ну, я скажу так. На самом деле, без разницы, где они в тюрьме находятся, в Москве, в Симферополе или где-то еще.
Ну, допустим, просто в Москве есть доступ, теоретически хотя бы есть доступ украинского консула к ним, чего бы не было на территории
Симферополя.
Там бы этого
не было. Но, с другой стороны, у нас бы возникла проблема, потому что, когда мы формировали команду адвокатов, у нас половина адвокатов из Крыма, половина из Москвы. И собрать в Крыму необходимое количество адвокатов было бы крайне затруднительно.
Когда вы собирали вот эту команду, я тогда следил за этими сообщениями, что было заявок намного больше, чем необходимо было адвокатов. Вот кто эти все люди, которые хотели? Это российские адвокаты? Или...
Да. Нет, работать по уголовным делам в России могут только люди, которые обладают лицензией там, то есть это должны быть российские адвокаты. Было порядка 80 заявок. Получено абсолютно от разных людей. У всех разная мотивация. Кто-то хочет поучаствовать в громком деле, кто-то симпатизирует Украине там, и так далее, и так далее. Украинские власти отобрали, и вот из этих 80 человек 34. Вот, я не знаю, по какому принципу происходил отбор и почему именно такая цифра.
Не вы занимались этим
отбором. Нет, моя задача была собрать все заявки и предоставить... Значит, Людмиле Денисовой, которая потом передала их на рассмотрение межведомственной группы. Далее были проверки со стороны Минобороны, со стороны СБУ и так далее, и так далее. Вот у нас отобрали, значит, 34 адвоката, все они вошли в дело, и на текущий момент все выполняют свои обязанности.
Если говорить о временной и такой вот по существу перспективы этого дела, я понимаю, что вы, конечно, как адвокат не будете давать сейчас прогнозы по... Но можете дать прогноз временной, насколько это, как это дело будет, насколько долго оно будет длиться?
Ну, прежде всего хочу сказать, что это, наверное, первое дело, когда единовременно 24 человека захватывают. То есть у нас были дела, когда захватывали 5 человек, да, там дело крымских диверсантов, еще какие-то дела Хизбут-Тахрир, где там четверками, пятерками захватывают. Здесь 24 человека, это уже сильно усложняет логистику этого дела. Во-вторых...
Это все один процесс или над каждым
один, да? То есть... Да, это все одно уголовное дело, всем предъявлены одинаковые обвинения, незаконное пересечение государственной границы, осуществленное организованной группой лиц, это часть 3 статьи 322 Уголовного кодекса России, до 6 лет лишения свободы подразумевает. И на текущий момент я могу сказать так, что срок следствия продлен до 25 мая, срок содержания под стражей продлен до 24 и до 26 в отношении нескольких апреля. И у меня, честно говоря, возникают сомнения, что до 25 мая следователи смогут провести весь комплекс следственных действий, которые они планируют, потому что там назначен ряд экспертиз, там назначен допрос ряда свидетелей и так далее, и так далее. Поэтому не исключаю, что, может быть, будет дальнейшее продление сроков и следствия, и сроков содержания под стражей. Вот. Сколько это займет, сложно сказать. Максимально под стражей в России можно держать около 1,5 лет.
То есть пока что даже там ни адвокатам, да, ни самим вот подсудимым украинским военнопленным, морякам, им знакомиться не с чем, да, вот нет этих материалов дела, с чем бы они могли знакомиться.
Ознакомление происходит после завершения предварительного следствия, пока мы можем видеть только те документы, которые следствие представляет в суд в обосновании ходатайства о продлении меры пресечения. Там есть ряд интересных документов, которые мы видели, в частности, это рапорт командира судна «Изумруд», который открывал огонь и который пострадал от навала другого судна «Тон». И мы знаем, кто конкретно отдал приказ на открытие огня. Кто из должностных лиц? Это начальник береговой обороны Крыма, некий адмирал.
Угу. И вы будете истребовать этих людей в качестве свидетелей?
Ну, мы, естественно, будем заявлять в качестве свидетелей. Мало того, я хочу сказать, что в России сейчас ведется параллельное следствие со стороны, главного военного следственного управления, которое расследует правомерность действий российских пограничников. И действительно, российские судна получили ущерб в результате вот этой атаки. Они столкнулись друг с другом. Причем ущерб был настолько, что если бы судно «Изумруд» было бы старше лет на 15, оно бы затонуло.
Угу.
Вот. И я думаю, что и, в принципе, открытие огня обусловлено может быть тем, что пытались вот этот ущерб каким-то образом устранить, открыть огонь в надежде, что там откроют ответный, списать все это на вот эту вот заварушку. Не вышло. То есть украинские моряки повели себя крайне профессионально. Вот. И мы видим действительно, кто агрессор и что произошло. Зашло на самом деле.
Николай Полозов, наша студия, российский адвокат, адвокат украинских моряков, который сейчас находится, 24 украинских моряка находятся сейчас в следственном изоляторе в Москве. Но не только эта тема будет сегодня в центре внимания нашей программы, также мы сегодня еще поговорим и о состоянии самих защитников на территории Крыма, которые вот работают на территории Крыма, а также еще о тех людях, которым пришлось уехать с территории Крыма. Вот, например, вот, Николай, ваши подзащитные, это и Ахтем Чигос, и Эльми Умеров, которых Россия почему-то после того, как освободила, она отправила их в Турцию, да, и только уже потом они смогли вернуться на территорию Украины, на материковую Украину. У них какой сейчас вообще статус со стороны, вот если можно так сказать, российского государства? Какой им статус присвоили? Они освобождены? Они, не знаю, осуждены, там как-то помилованы?
Да. Ну, на самом деле, очень интересный вопрос. Формально они помилованы президентским указом, двумя президентскими указами от 24 октября 2017 года. Но эти указы засекречены.
То есть не видели.
Мы сами указы не видели, мы видели на них ссылки в других документах, в том числе в судебных документах, ну, на основании которых их Ахтема Чайгоза выпустили из СИЗО, вот, а дело Эльми Умерова закрыли. Сами указы нам не демонстрировали. Когда я обратился в администрацию президента, мне заявили о том, что текст указов не будет передан, поскольку сведения, содержащиеся в этих указах, относятся к категории ограниченного доступа, то есть засекречены. Впоследствии я обращался с двумя исками в суд против администрации президента Путина, поскольку по Конституции России статья 24 прямо предусматривает, что если в отношении какого-то лица государственный орган вынес какой-либо акт, затрагивающий его права и свободы, этот человек вправе знать, что там написано. Так вот, суды отказались рассматривать эти иски, мотивируя это тем, что подобные иски – вмешательство в конституционно-правовую деятельность президента Путина.
Угу. Вот так вот, да. То есть до сих пор непонятно, да, все-таки.
Ну, формально они не имеют никаких больше обязательств перед российской Фемидой. Угу. Вот, и теоретически могут попытаться вернуться в Крым, но учитывая и опыт возвращения Мустафы Джамилева, и опыт возвращения Рифата Чубарова, я боюсь, что с большей долей вероятности им будет вынесен запрет на въезд туда.
Мы продолжаем нашу программу. Я хочу, чтобы к нам присоединился еще один правозащитник. Это юрист регионального центра прав человека Виталий Набухотный. Виталий, приветствую вас.
Здравствуйте.
Вот вы 31 января на пресс-конференции в Киеве рассказывали о том, что российские власти за время аннексии, то есть с 2014 года, выдворили из полуострова по меньшей мере 2425 человек. Кто все эти люди?
Это все в основном граждане Украины, которых больше тысячи. Это те граждане Украины, которые проживали в Крыму с крымской пропиской и отказались от гражданства РФ, хотели сохранить гражданство Украины. Это граждане Украины, которые проживали в Крыму, но с пропиской материковой Украины, то есть Россия их не признавала своими гражданами. И в основном это те граждане, которые заезжали в Крым уже после начала оккупации полуострова. И помимо граждан Украины, также там присутствуют по меньшей степени иностранцы из 37 стран, а также несколько граждан, несколько лиц без гражданства.
А какая основная причина? Вот чем мотивируют российские чиновники выдворение этих людей с территории полуострова?
Основная причина – это в соответствии с Кодексом об административных нарушениях Российской Федерации, они чаще всего ссылаются на статью о незаконности пребывания иностранцев на территории Российской Федерации. На втором месте по популярности использования из статей кодекса это является проведение работ без патента российского образца. И во всех этих случаях, конечно же, выдворение идет как санкция.
Спасибо. Виталий Набухотный, юрист регионального центра прав человека, был на прямой телефонной связи со студией Радио Крым Реали, а в нашей студии находится Николай Полозов, российский адвокат. Николай, на ваш взгляд, вообще имеет смысл тем людям, которые, ну, мы рассмотрели в частности, в том числе и дело Ильмы Умерова и Ахтема Чайгоза, но этих людей тысячи, которым просто запретили, и запретили въезд, допустим, на территорию Крыма, и есть ли у них шансы это обжаловать в судебном порядке? Точнее, обжаловать, понятно, есть, а добиться возможности вернуться в Крым?
Ну, очень маловероятно, потому что, в принципе, в России суд отсутствует как независимый институт. Вот, он, скажем так, является таким придатком исполнительной власти. И если административный орган выносит какое-то решение, то, как правило, суды в подавляющем большинстве случаев эти решения поддерживают. И последующее обращение там, в Европейский суд по правам человека и так далее, это все затягивается на неопределенное время, и уже возникает вопрос, а нужно ли ехать в Крым? Или, может, стоит ехать в другое место. Другой вопрос, что если человек там живет, если у него там остались семья, имущество и так далее, его не пускают, да, это принципиальный вопрос. Но я боюсь, что пока существует текущая политическая ситуация, к сожалению, каких-то позитивных выходов из вот таких запретов не будет.
Тогда такой вопрос. Как вы оцениваете эффективность своей работы, работы других адвокатов, если все решения суда, опять-таки, ну или там большинство решений суда, по вашим словам, они там принимаются политически мотивированным каким-то способом? Ну, вот, что могут в этой ситуации тогда сделать адвокаты?
Ну, скажем так, свою работу я оцениваю по принципу, удалось спасти человека или нет. Вот все мои подзащитные граждане Украины, они в конечном счете были из России вывезены тем или иным способом. и оказались на свободе. Другой вопрос, что в своей работе я не опираюсь только на юридические инструменты, они являются частью работы. Я исхожу из того, что решение как о захвате, так и об освобождении лежит в политической плоскости. Соответственно, юридическая деятельность, она обуславливает вот, основу для принятия политических решений. Вот как в деле тех же военнопленных моряков, их освобождение зависит только от одного человека, от Владимира Путина. И насколько будет четко сформирована политическая позиция Украины, политическая позиция партнеров Украины, стран Запада, насколько сильно будет артикулировано вот это давление, настолько быстро они окажутся на свободе. И для того, чтобы это формировать, необходимо совершать правильные юридические действия вот на этом низовом уровне.
На ваш взгляд, освобождение, вот то освобождение украинских моряков, которое состоится в, не знаю когда,
но, да, я, но убежден тем нет, в этом,
да?
Я убежден.
Вот скажите, вот это освобождение, оно зависит вот от воли одного человека, вы сказали, но зависит ли оно, допустим, от обмена тех людей, которые интересны Путину, или это будет просто, ну, не знаю, там, связано с давлением Запада и так далее?
Это не имеет значения. Обмен, как правило, это такая внешняя форма реализации уже принятых политических решений и заключенных внешнеполитических сделок. То есть здесь концепция заключается в том, что необходимо сформировать такие условия, при которых удержание становится гораздо менее выгодным, чем освобождение. И это может быть обусловлено какими-то аспектами экономическими, там внешнеполитическая договоренность, там, не знаю, по Северному потоку или по Сирии, или почему-то еще. Вот. А это может быть обусловлено и обменом, потому что здесь в Украине есть граждане России, наемники, террористы, убийцы, которые были на востоке Украины, убивали украинцев, попали, значит, получили сроки. Они просятся домой, там минимум 22 человека, которые написали Путину прошение. Кремль не хочет их забирать, и даже там на Минской группе, когда Ирина Геращенко приносила эти списки, российская делегация разворачивалась и уходила. Да? Вот. Может быть, в какой-то момент это сыграет какую-то свою роль, они скажут, ну окей, давайте мы меняем вот 24 моряка на этих, значит, наших граждан. Я не знаю, как это будет, но нам важно, чтобы было принято политическое решение. Как оно будет исполняться, это уже второй вопрос.
Хорошо, еще теперь к интересному вопросу, к крымским адвокатам. Крымского адвоката Эмиля Курбединова российские силовики задержали в декабре 2018 года, и тогда суд его арестовал на 5 суток по обвинению, цитирую, в пропаганде либо публичном демонстрировании атрибутики или символики экстремистских организаций за пост в Фейсбуке 2013 года. По словам коллег Курбединова, жалобу на него написал бывший житель Крыма, который якобы переехал в столицу Сирии Дамаск. Адвокат заявил, что его задержание российскими силовиками утром 6 декабря происходило на абсурдном основании, он не признает обвинения в экстремизме. Ну, давайте послушаем голос самого Эмиля Курбединова.
Система пытается найти ключ к тому, чтобы таких адвокатов, как я, как правозащитники и активисты, просто то есть, с этого поля убрать. И будут, я думаю, задействованы все инструменты, которые есть у системы. Но я уверен, что всем этим дирижирует ФСБ. Что это разработка ФСБ и определенные такие действия под руководством ФСБ. По крайней мере, под ее чутким контролем и надзором.
Это голос Эмиля Курбединова, крымского адвоката, которого требует, значит, вот Министерство юстиции России требует исключить крымского адвоката Эмиля Курбединова из Крымской центральной коллегии адвокатов до 1 марта 2019 года. По мнению нашего гостя Николая Полозова, с чем связано такое требование?
Нет, ну это прежде всего связано с активной позицией самого Эмиля. Я могу сказать, вот проработав 2,5 года в Крыму, защищая Ахтема Чайгоза и Эльмира Умерова, что давление на адвокатов там действительно существует в отношении меня. Там дважды были попытки возбуждения уголовных дел, там похищали сотрудники ФСБ и всякое такое было. Вот. Эмиль последовательно защищает граждан Украины, крымских татар, то есть людей, которые находятся под прямым репрессивным катком российской власти там. И последнее его задержание тоже было не случайно. Это было сразу после того, как была сформирована команда адвокатов, которая защищает украинских военнопленных моряков. Эмиль тоже защищает, значит, одного из них, Богдана Небылицу. И я увязываю вот этот вот новый виток давления на Курбединова как раз с тем, что он вошел в это громкое дело. Это была такая попытка прощупать на прочность, насколько наша команда адвокатов способна выдерживать вот такое административное давление со стороны российских властей. Я не исключаю, что они будут пытаться его, скажем так, выдавить из коллегии, но мы уже с ним это обсуждали, если там будет действительно совсем сложная ситуация, я ему предложил ко мне в Москву в коллегию перебираться, там сотрудникам ФСБ и вот этим силовикам давить сложнее, чем в Крыму.
А можно ли вот вообще оставаться, ну и представлять интересы клиентов, там, тех людей, которых обвиняют, не будучи адвокатом? Я имею в виду вот в российском правовом поле.
Ну, существует такая форма, как защитник, раньше это называлось общественный защитник, то есть лицо, не обладающее статусом адвоката, но там есть масса ограничений, то есть он должен работать обязательно при наличии профессионального адвоката в деле, и второе, он допускается только с разрешения суда. То есть и может работать только на стадии судебного разбирательства.
А суд может точно так же его легко как бы отстранить, да, в любой момент.
Он может, прежде всего, не допустить. Поэтому, конечно же, учитывая, что в Крыму не так много адвокатов, которые готовы работать по таким делам, сохранение статуса у адвоката Крубединова – это очень важно.
Угу. Почему тогда, вот у нас буквально несколько секунд остается, почему если большинство там каких-то решений принимаются на политическом уровне, то почему им так важно, я имею в виду сейчас вот российских чиновников, убрать даже хотя бы так немногочисленных адвокатов, которые работают в Крыму?
Потому что адвокат – это голос самого политзаключенного. Вот, политзаключенный в тюрьме, он не может говорить, он не может взывать, он не может обращаться, за него это делает адвокат, и, конечно же, в интересах российской власти, чтобы такие голоса умолкли.
Спасибо. А это вы сейчас слышали голос Николая Полозова, адвоката украинских моряков, который находится в СИЗО Лефортово в Москве. Николай Полозов, спасибо вам, что пришли, спасибо, что остаетесь небезразличным к судьбе украинских моряков. Мы встретимся с вами, наши дорогие радиослушатели, уже завтра в 19:00.